Добрый вечер. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дрокохруст. А так само удельник нашей сегодняшней передачи – политичный аналитик Валер Карбалевич. Валер, привитание. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это инцидент с самолетом Ryanair, а так само с журналистом Романом Протасевичем. Вельми коротко, самолет Ryanair, который летел из Атены в Вильню, сделал вымышленную посадку в Минском аэропорте. Нагодой или причиной уведомления стало про то, что на борте самолета бомба. Как уведомляется по особистым распоряжениям Александра Лукашенко, самолет сопровождал знищальник Збройных сил Беларуси, чтобы он сел в Минском аэропорте. После этого пассажиров самолета вывели из его. Сярод их был журналист Роман Протасевич, который в свой час был редактором сайта «Нехта». Зараз он один из авторов телеграм-каналу «Беларусь головного мозга». Супраць яго распачатая крымінальная справа, і ён праходзіць па тэрарыстычным спісе КДБ Беларусі. Валер, вот як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю, і ў першую чаргу, як вы ацэньваеце тыя розныя паведамленні, якія паступаюць наконт таго, чаму ж самалёт сеў у Менску? Говорится, что от того места, где он вот повернул на Минск, до Вильни было ближе. Так вот, белорусские официальные медиа говорят, что пилот попросил посадку. Але вот опошние заявы Ryanair говорят про то, что диспетчеры белорусские примусили самолет. Про что хочу за все свечить и то, что подняли знищальник. Бо калі, ну, нават пагроза ў выбуху, а як знішчальнік уратуе. Як вы ацэньваеце вот гэты момант?
Тут ёсць две, скажам так, загадкі. Першае, самалёт ад Ліды пачаў рухацца на поўдзень. І толькі потым, зрабіўшы зігзаг, паляцеў на Менск. Это трохи нечакано. Другой момент. Значит, коли метой белорусских уладов было просто затримание Романа Протасевича, то на во что самолет было тримать в Минском аэропорте 7 годин. Ну, махчима была имитация саправды пошуку мины. Вось. І таму гэта як бы павінна было працаваць на карысць версіі, што сапраўды быў самалёт замініраваны. Але тут зноў жа такая цікавы момант. Вось я гляжу, што піша Белта, самалёт прызямліўся з-за паведамлення аб мініраванні. А хто гэтае паведамленне прыслаў, незразумела. И вот далее приземлился в национальном аэропорте Минск после поведомления об минировании борта. А Ryanair поведомляет, что информация про минирование поступила менавіта от диспетчеров Минского аэропорта. Вот. И тут как бы белорусские улады трохи, так сказать, микшируют, хавают, откуль же з'явилась в Богуле эта информация про минирование. Вот. Ну, ввогуле, конечно, это великий скандал, и, например, я гляжу реакцию заходних политиков, то все они однозначно трактуют ситуацию так, что громадянский самолет был насильно, гвалтовно приземлены у белорусский аэропорт, ну, с допомогой силы войсковой.
Ну, и мне так само сдается, что за эту версию говорить шмат моментов. Ну, первый я уже сказал. На во что подымать знищальник, причем цикавый, Белта дает лезть не с гонором, что Лукашенко загадал подняць знішчальнік баявы самалёт, каб ён суправаджаў гэты самалёт Ryanair у Мінскі аэрапорт. Навошта? Калі б яму была пагроза авіаатакі, ну пра гэта не гаворыцца, калі я кажу, калі бомба на борце, чым знішчальнік можа дапамагчы гэтаму самалёту? Нічым. Он можа толькі яго прымусіць. І звычайна практыка, памятаеце, некалькі гадоў таму была як бы адваротная гісторыя, калі самалёт летеў з Києва у Мінск, і калі украінцы паднялі таксама знішчальнікі і вярнулі в Київ. Там быў чалавек, да якога ў іх былі прэтэнзіі, вот. Але самалёты падымаліся, баявыя самалёты падымаліся, каб да чаго-то прымусіць. І яны вельмі рэдка падымаюцца для нечага іншага. І вельмі імаверна падаецца, што так і ёсць, што і в дадзеным выпадку, прычым это, ну, якая-то вершыня цынізму, калі Белта паведамляе, што Лукашенко загадаў, да, падняць самалёт. Ну, значыць, перакладаючы да чалавечую на нармальную мову, Лукашенко загадаў перахапіць этот самалёт силой пасаць. Ну, это цікавое, каштоўнае такое признание. Акрамя того, да речі, вот так само з'явилася информация, магчыма, она не зусім докладная, але один из пасажыраў сказаў, что некий человек в аэропорте в Атенах спрабаваў сфотографаваць документы Протасевича. То есть, ну, пэўную увагу да Протасевича вот некие люди проявили. Вот это другий момент. Это значит, что его, что называется, вели, что ситуация была под контролем. Вот. Ну и третье, вот этот как бы разнобой, хотя я думаю, что это в ближайший час высветлится. Потому что я думаю, что будет опубликовано. Я, до речи, тады с украинским самолетом. С белорусским самолетом, якого посадили в Киеве пару вот, несколько годов тому. Я думаю, что тут то же самое будет опубликованы перемовы борта с Минском, с диспетчерами. И тогда мы увидим, кто все-таки сказал про то, что самолет заминован. Сам летчик, откуда он доведался. Вот. Так что, але, ну, на мой погляд, все-таки больше аргументов за то, что их примусили, что менавіта Мінск, мінскія диспетчеры сказали у вас на борте бомба и сказали, и уже так строго, что называется, садитесь, садитесь в Мінск. Вы так не лечите?
Ну так, сапраўды, калі сапраўды на борту была бомба, то самый простый вариант это знайсці ближайший аэропорт. Ближайший аэропорт был в аэропорту Вільні. Фактично, самолет был на мяжи, засталося некалькі хвилин, как пересекчи мяжу поміж Белоруссию и Литвой. А аэропорт у Менску три разы далей. Вось. И тому, калі б рашэнне прымаў сам лётчык, то зразумела, ён бы шукаў Вільнюскі аэропорт, гэта намного бліжэй. І таму такі дзіўны паварот ад самай мяжы назад, ну, сапраўды выглядае на тое, што версія авіакампаніі Ryanair, ну, больш, так сказаць, адпавядае тым фактам, якія мы бачым.
Ну, і прычым, это той выпадак, калі праз некалькі гадзін ці праз некалькі дзён мы даведаемся, бо будзе аудыограма размоваў борта и диспетчеров. И там, как бы, я не думаю, что можно будет сховать. Але, ведаете, я вот не выключаю...
Юра, а вы не думаете, что вот то, что 7 годин трымали самолет в Минском аэропорте, цалком реально, что мы так и не доведаемся про перамовы, про стенограмму этих перамов?
Боже, так вы маете рацию. Вы маете рацию, хотя я думаю, что, ну так, коли, умовно кажучи, белорусские специалисты, скажем, забрали у них черный ящик, забрали перемовы, ну это уже будет скандал у самого высокого уровня, який в огуле в свете. Это тогда, фактично, международная агрессия. гэта напад на цивільнае на цивільнае судно. Я по шчырасці не думаю, что на это пойдут, хотя всякое может быть. Ведаеце, я в принципе не выключаю такую версию. Вы памятаете, знову же мы пригадываем то, что было ранее. Вот ситуация за справой Беляцкой в 2011 году. Люди могут быть разные, те же летчики. Чему они должны ведать, что в какой-то Беларуси там робится? Ну вот они летят, им кажут, что, видите, садитесь в Минску. Ну, думают, ну и бог с ним, так сказать. Як тады подали документы на Беляцкого, а банк подумал, ну а чего, ну что нам Беляцкий, ну на некого белорусы, белорусские правоохранные органы. Так и тут не выключено, хотя мне сдается, это малоимоверная версия, что для летчиков было все ровно. Сесть в Минску, сесть в Вильне, ну, всяко может быть. Хотя мне сдается, это мало, вельми малоимоверная версия, которую, на мой погляд, обвергает то, что подняли знищальник. Потому что знищальник непотребный, ну, поводле моего разумения, ни для чего, окромя примуса.
Ну, тут як бы вось цікавы такі момант. Беларускія ўлады, беларускае кіраўніцтва разумелі, што ідуць на скандал. Скандал міжнароднага ўзроўню, што рэакцыя міжнароднай супольнасці будзе вельмі значная. Вось, і магчыма, будуць некія наступствы, у тым ліку эканамічныя, магчыма, некія ўзмацнення санкцый. Тым не менш, на яго пайшлі. Дзеля чаго? Каб затрымаць аднаго чалавека. Аднаго чалавека, які, ну, на сённяшні дзень, як не ўяўляецца некай небяспекі, і не ўяўляў. Цяпер сёння, калі ён сышоў з таго тэлеграм-канала, які аб'яўлены экстрэмісцкім, вось, то бок гэта не была задача прадухілення некай пагрозы. І гэта было проста, як бы, пакараць чалавека, які калісьці восенню нешта такое шкоднае рабіў. Вось, так сказаць, паказаць усім, што вось так будзе з усімі, хто зрабіў некую шкоду беларускім уладам раней. Вось, і бачыце, актыўнасць беларускіх спецслужбаў, яна выходзіць за межы Беларусі. Вось там у Москве затрымалі так званых змоўшчыкаў. Ну вось цяпер ірландскі самалёт ірландскай авіякампаніі пасадзілі. Ну, гэта такая вельмі паказальная сітуацыя, якая паказвае, што з'яўляецца прыярытэтам сёння ў дзейнасці цяперашняй беларускай улады.
Ну, Валер, я як бы магу рэканструяваць логіку, да? Вот як шмат каму, ну мне прынамсі, вот эта справа пра змову нагадвала гістарычную аналогію з савецкіх часоў, это аперацыя Трэст, аперацыя Сімпікат 2, когда Сідней Рэйлі, Савенкова выманьвалі, каб захапіць НКВД. А вот теперешняя ситуация так само нагадывает знакомитые операции НКВД по выкраданию генералов Кутепова и генерала Миллера из Парижа. Ну, там, как бы, может быть, тогда иначе было с самолетами, але по сути то же самое. Это вот фильме подобное на выкрадание Кутепова, на выкрадание Миллера. Вот какие мы крутые. Бачите, мы можем все. До речи, про это, сдается, намеки какие-то звучали в одном из интервью, сдается, генерала Карпенкова, что мы можем не только на свои. Ну вот, демонстрировали, как можем. Бачите, какие мы крутые, не горжи за наших, так сказать, славных продков с НКВД. Это с одного боку. А с другого боку, вот то, что вы говорите про, я бы знаю, навошта, ну, я думаю, для пропаганды. Потому что, потрапивши туда, куда он потрапил, ну, зараз Протасевич может расповестить, его могут примусить, вкласти ему в устны про то, как финансовался, как створался канал Нехта, вот, откуль это самый Нехта, откуль вогули корони белорусской революции, русских протестов и так далее. Я меркую, что так и разве. И им не потребны сам по себе Косевич. чем потребна вот этот вот, так сказать, вот эта бурбалка информационная, информационно-политичная, какую они из него могут створить. Хочу за все использовать.
Ну, так, я думаю, что сегодня Лукашенко отчувае себе пераможцам, імяніннікам, і я гляжу, як радуюцца, скажем, ягоныя прыхільнікі ў сацыяльных сетках і кажуць, о, як круто працуе КДБ. Ну, так, то бок, вось гэта галоўнае, а якія, можа быць, там наступствы, таму што наступствы могуць быць розныя, нават калі не будзе нейкіх реальных там санкций с боку Евразвяза, то просто шмат якія авиакомпании свету як бы, ну, подумают, ці варта лететь у Беларусь. Вось. Это так само пэўныя страты экономичные, еще якія, ну, але беларускія улады международной изоляции сегодня не запужаешь.
Ну, да, так. И в этом смысле, видите, я не выключаю, что для белорусских владов, Лукашенко особисто, ну, это как бы свой особливый такой выклик и тест. Вот, как он памятаете, в свой час сказал Сергею Даренку, раз уже не обозчику, что европейские политики не мают яиц. Ну, вот я думаю, что он в это заправды верит. Так думаю. И Махчима вот вырешил как бы поэкспериментовать. А вот коли мы зробим еще один круг, коли как бы, ну не то, что в Париже, как в свой час там у Тепова и Миллера, але, ну, фактично заходим. И плюс к тому, как бы примусим цивильный самолет сесть в Беларусь. А что нам будет? Вы нам что-то зробите? Ну, поглядим, что зробите. И коли, умовно кажучи, это будет, что называется, проглынуто, проколтнуто, тогда наступный крок может быть и, как бы, и еще далее. И при нам все будет показано, что мы вот так можем, а как в том фильме советском, нет у вас методов против Кости Собакова. Вы выключаете?
Так, 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 сапраўды, я думаю, што ўлады ўвайшлі, што называецца, ва вкус і будуць працягваць гэта рабіць. І тут, мне падаецца, можна правесці аналогію з атакай на Тутбай, да? Улада не спыніла тое, што гэта падрывае імідж парка высокіх тэхналогій, гэта падрывае імідж IT-краіны, гэта выкліча адток і IT-кампаній, IT-спецыялістаў. Вось, гэта ўжо цяпер не важна. Важна, як бы, ну, так сказаць, нейтралізаваць апанента. Апанента ў інфармацыйнай прасторы, галоўнага, самага буйнога рэсурса і так далей. Ну і вось цяпер таксама ўладам не важна, якія будуць наступствы, якія будуць санкцыі, галоўнае пакараць чалавека, ну, які ў адносінах якога асабістае незадаволенне, магчыма, Александра Лукашэнка Пратасевічам. Вось, і таму вось менавіта, яшчэ раз кажу, гэта вельмі паказвае, што з'яўляецца прыярытэтам сёння ў палітыцы, дзяржаўнай палітыцы беларускага кіраўніцтва.
Валер, я вас не бачу, калі можаце включыць там карцінку. Калі не, то зараз она з'явілася, потом знік. Да, вот зараз. Да, Валер, ну а вот мы с вами говорим, что называется по тренду, как оно есть, але, ну, и снова же дозволю себе такую аналогию, она не совсем докладная, ну, хотя так само связанная с самолетом. Это самолет, сбитый над Донбассом в 2014 году. Ну, там загинули сотни людей, тут никто не загинул, она психопат. Вот. Але так само звязано с самолетом, и вот той инцидент стал, ну, певной, как бы, такой кропкой повороту. Вот, да, сбиття этого самолета, санкции европейские, американские, ну, они уже вводились, але яны не были таких масштабов, як после самолета. Я еще раз скажу, это не полная аналогия, тут по по-рознаму, але гэта ўжо як бы ну пэўнае ўварванне ў сферу таких сур'ёзных міжнародных правіл, якія, дарэчы, вот я нават не памятаю, каб нават такія сур'ёзныя дыктатары, так сказаць, замахваліся. Вы все-таки выключаете, что вот и в даденном выпадку вот этот инцидент может стать певным поворотом? То есть, вот, скажем, заходние Украины могут сказать, или уже навод вот до этого доходит, тады будет поинше.
Это цалкам реально, потому что досюль гаворка ішла про тое, что белорусские влады, белорусский режим ажыццяўляе репрессии супраць белорусских громадян. І таму для еўрапейскай супольнасці гэтае пытанне было такім гуманітарным, такім акадэмічным, такім трохі абстрактным, ну так, парушаюцца правы чалавека, трэба неяк рэагаваць. Цяпер, як бы пад раздачу трапіў самалёт належны ірландскай авіякампаніі, які ладзіў рейсы із Афін у Вільнюс. У Вільню. То бок еўрапейскі самалёт перавозіў еўрапейскіх пасажыраў з сталіцы адной краіны Еўразвяза ў сталіцу другой краіны Еўразвяза. Тут ужо гаворка не пра рэпрэсіі супраць беларускіх грамадзян. Тут ужо закрануты, скажам так, правы грамадзян еўрапейскіх, правы еўрапейскай кампаніі. Ну і сапраўды, гэта дастаткова іншая трохі сітуацыя, і гэта можа стаць пэўным трыгерам для ўзмацнення санкцый, для таго, каб еўрапейскі звяз паглядзеў на беларускую сітуацыю ўжо не толькі з гледзяща правоў чалавека, але і з гледзяща, скажам так, праблем бяспекі.
Міжнароднай бяспекі.
Міжнароднай бяспекі, так.
Ну да, а якія, так бы мовіць, санкцыі вводзяцца за парушэнне міжнароднай бяспекі? Ну, мы ведаем это досвід і Ірана, і Паўночнай Карэі, і Расіі, і Паўночнай Югославіі. І гэта ўжо зусім іншыя санкцыі, чым наконт правоў чалавека. Добра, дзякуй вялікі, Валер, дзякуй вам, што вы так аператыўна адгукнуліся. Я думаю, што мы яшчэ будзем абмяркоўваць гэтую сітуацыю, а нашы гледачы могуць сачыць за тым, як яна будзе развівацца на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і ў Тэлеграме «Свабода».
Добрый вечер, привітання, гэта канал «Свабода Прэміум», з вамі ў празе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мною Дмітрий Протасевіч, бацька блогера Романа Протасевіча, затрыманага ў Мінску ў аэрапорце пасля таго, як яго самалёт з Афін у Вільню быў прымусова пасаджаны над беларускай тэрыторыяй. Зараз мы пра дакладна пагаворым. Добрый вечер, спадар Дмітрий.
Добрый вечер.
Тяжко, конечно, называць для вас яго добрым. Расскажыце спачатку, давайце, як увогуле вы даведаліся пра здарэнне з вашым сынам, пра тое, што ён ужо ў Беларусі?
Но об этом мы узнали из телеграм-каналов. Узнали сначала о том, что принудили самолет к посадке и посадили в аэропорту Минск. И насторожило то, что мы предполагали, что в этот день наш сын должен был возвращаться из отпуска в Вильнюс. Конечно же, закрались у нас достаточно такие очень тяжелые предчувствия. Ну, как говорят, не обманешь родительское сердце. И затем эта информация подтвердилась о том, что нашего сына задержали. Полной достоверной информации у нас, конечно же, не было. Единственным источником для нас это были телеграм-каналы, и вот как постепенно появлялась информация, мы так о ней и узнавали. До этого...
Да. Протягивайте.
До этого сын находился в отпуске, мы с ним связывались примерно раз в день. Но о том, что он будет вот улетать именно 23-го, ну, мы так не могли знать об этом. Угу. Но предполагали. Он до конца нас не посвящал во все свои передвижения. Конечно же, наверняка он не хотел, чтобы многие знали, где он находится. Вот. Но мы примерно предполагали, где он находится и когда он должен возвращаться.
Угу. А скажите, можете пригадать опошнюю размову с ним, что вот он рассказывал, и что с ним, например, дивное там было? Бо сегодня была такая переписка его со своими, так бы мовить, ну, коллегами по телеграм-канале, и он говорил про то, что за ним быцем бы там сочит человек, там, снимая на камеру.
Нет, последний раз мы с ним общались вчера. Вот, речь касалась отдыха, о том, как он обгорел на солнце. Вот. Но сегодня мы пытались с ним выйти на связь. Я так понимаю, еще до его вылета из Афин. Но на связь мы так и не смогли с ним выйти.
До речи, вас недавно поведомили некоторые крыницы про то, что разом с ним летела девчина его, но имя пока не называется, и что быцем бы она так само у Вильню не долетела, бо самолет уже, я просто нагадаю, что самолет уже приземлился, он 7 годин провел в Минску. Вы что-то про это ведаете, так он был не один там?
Он был не один, но, к сожалению, мы с этой девушкой не знакомы, вот, не знаем ее ни имя. Конечно, бы мы хотели с ней выйти на связь, чтобы узнать подробности. Но, как мы узнали из информационных источников, ее задержали вместе с Романом тоже. Поэтому у нас достоверной информации об этом нет.
Скажите, вот вы человек войсковый, так, вы представитель Шматгаду войску, вы вообще сами вот могли уявить себе что-то подобное, что самолет могут примусово приземлить, там, знищальники Барановичах подняли до 11-2 миги, так?
Вы знаете, нереальность происходящего или нелепость происходящего. Нелепость заключается в том, что это происходит у нас в 21 веке в центре Европы. Вот. Хотя, если брать точку зрения бывшего военнослужащего, то эта операция, конечно же, проведена. Тут было все продумано, и ее готовили явно не один день, и то и неделю. И я целиком и полностью уверен, что это была заранее спланированная операция, которая тщательно готовилась. И наверняка службы, спецслужбы Белоруссии были не одни. Вот. Но для этого у меня, чтобы заявлять, делать громкие заявления, у меня не хватает информации. Но операция носила достаточно такой масштабный характер для того, чтобы плюнуть во все международное мнение сообщества, нарушить все правила международного сотрудничества. Очень многие средства массовой информации это называют террористическим актом. Я целиком с этим согласен, потому что террористический акт страшен не тем, что он произошел, а своими последствиями. И последствия после террористического акта намного страшнее самого теракта. Поэтому мы очень сильно, конечно же, переживаем, что происходит с нашим сыном. Мы, к сожалению, не знаем, где он, что с ним. Но будем надеяться на лучшее.
Я так разумею, что вы зараз находитесь не в Беларуси, так?
Да, мы сейчас находимся не в Беларуси.
И как долго?
К сожалению, в Беларуси находиться мы пока не можем.
Угу. И сколько вы приблизно уже не в Беларуси?
Ну, 8 месяцев мы не в Беларуси.
Ну, и это связано, я так разумею, так само с деятельностью вашего сына, так?
Конечно, да. Мы опасались политического преследования, вернее так, преследования по политическим мотивам из-за действий нашего сына. Угу. Вот. Меня недавно был указ президента 4 мая, и, как оказалось, даже я, находясь за границей, на официальной работе, чем-то был неугоден режиму, что даже Лукашенко подписал указ, и меня, и более 80 других коллег, сослуживцев, офицеров лишили воинского звания. Угу. Поэтому режим наверняка это наверное, какая-то агония, я это по-другому назвать не могу, по отношению к своим людям, к офицерам, к военнослужащим, которые отдали не один год службы для того, чтобы обезопасить свою страну от внешних, внутренних угроз, но к сожалению, как есть, так и есть.
Угу. Спадар Дмитрий, ну, вядома, калісьці Роман за это сам про это казав десь в інтерв'ю, что вы не завсёды все-таки подтримливали его эту деятельность. Вот что изменилось и калі изменилось, ну, бо зараз все-таки, я так разумею, вы цалком на его боку.
Вы знаете, мы всегда его поддерживали. Иногда мы не разделяли его взгляды. Не мы, не все взгляды его разделяли. Но мы как родители, я как-то, вы знаете, вот скажу вам честно, у нас даже был как-то задушевный разговор на кухне. И я ему сказал, что бы ты ни сделал, я это могу не одобрять, но всегда буду принимать. Это твой выбор, я его уважаю, и мы тебя в этом будем поддерживать. Рано или поздно, вы сами видите, жизнь показалась, что он был все-таки прав. Так же, как были и правы политики, которые в рубеже 90-х говорили о том, что ждет Республику Беларусь, если в власти будет находиться определенный человек. Вот. Я недавно смотрел выступление в записи, правда, Станислава Шушкевича, к которому я относился, ну, достаточно нейтрально. Вот. Он еще тогда, в 90-х годах, говорил о том, что ждет Беларусь, что нужно делать. И поэтому, как оказалось, все люди, которые борются за то, чтобы в нашей стране была свобода и независимость, ну, в итоге они оказались правы. Конечно же, мы целиком и полностью на стороне Романа.
Як ви думаєте, ці махчими сьогодні ось міжнародний ціск, ці має такі інструменти, скажімо, Захад, Злучені Штати Америки, каб ніким чином повпливати ось на ситуацію з Ромом? Я так само нагадаю, для тих, хто, махчими, наших глядачів, хто не ведає, Роман Протасевич був так само і стипендіатом програми ім'я Вацлава Гавла, і так само ось у гэтай редакції, де зараз я знаходжуся, він провів амаль що півгода. Так ось про Захад.
Да, ми віримо в то, що рычаги внешнего воздействия, они окажут серьезное давление на власти Республики Беларусь. Я думаю, нормальные, трезвомыслящие люди прекрасно понимают и отдают себе отчет, что в какой ситуации в дальнейшем может оказаться власть. Потому что игнорировать нормы международного права, игнорировать таких сильных политических игроков, как страны Европы, Америка, но в современном мире это просто глупо. Поэтому мы надеемся, что все-таки внешнее давление, которое будут оказывать и оказывают эти страны на то, чтобы повлиять на власти в Беларуси, они окажут существенное влияние на то, чтобы произошли изменения к лучшему.
Вы скажите, сегодня как раз премьер-министр, например, Польши Матеуш Моравецкий заявил про то, что он будет домогаться, как бы самолеты, ну, Белавии не пускали на европейскую территорию, как Беларусь объявили зоны ВСПАЗа международными полетами. И многие достаточно радикально политики выказываются. Уже министр замежных прав Франции, нават генеральный секретарь НАТО выказался про это. Ну, эта справа зацикавила. На вашу думку, это то, что вы, как батьки, чакали так само от Захода? Такие речи политичные, скажем, заборона на перелеты для Беларуси?
Ну, вы знаете, перелеты это где-то там, наверху. Мы, к сожалению, ходим по земле, и высокие материи сейчас нам не совсем подходят. Я считаю, что запрет перелетов на территории Европы, конечно же, окажет существенное влияние по Белавии, но санкции должны охватывать не только воздушное сообщение, но прежде всего, это контроль финансовых потоков, запрет семье Лукашенко, действующим чиновникам, которые его поддерживают по тем или иным причинам или вынуждены поддерживать. Вот. Наверняка они имеют счета в зарубежных банках, недвижимость, имущество, которое, ну, на которое можно повлиять, арестовать, заблокировать счета. Это, я считаю, может оказать серьезное давление на тех людей, которые находятся сейчас у власти.
Смотри, Дмитрий, еще такое питание. Ці сам Роман, ці ви, наприклад, не лічили махчимим в історії, що, ну, добре, він знаходився за межою, але тим не менш, що білоруські спецслужби можуть все ж таки ніким чином погрожати. Ці бачили ви, відчували ту небезпеку як батьки, і ці він щось таке мог відчувати і вам казати про це?
Ні, ми такого не відчували такого, тим більше покинув країну, мы столкнулись, ну, не столкнулись, мы почувствовали о том, что страны Европейского Союза достаточно бережно и с высокой долей ответственности относятся к людям, которые покинули свою страну по политическим мотивам, опасаясь расплаты, репрессий. И мы ощущали то, что вот страны Европейского Союза, да, действительно, они дают гарантию безопасности всем гражданам, которые находятся на территории своей страны. К сожалению, этого нельзя сказать в Беларуси. Поэтому мы себя чувствовали абсолютно спокойно и даже не могли предположить, что такой будет поворот событий.
Сьогодні на некоторий час ви з телеграм-каналу Олександра Лукашенка повідомили про те, що це він сам віддав загад підняти ці знищальники у неба, щоб супроводжати самоліт з литовської межі, там, здається, вже 20 кілометрів залишилося між Литвою. Пізніше, здається, правда, це повідомлення було видалено. Але тим не менш, на вашу думку, чому ваш син так небезпечний для Олександра Лукашенка, що він сам дає розпорядження підіймати у неба самоліти бойові, щоб супроводжати, ну, не дай Боже, збити, не відаю, чи там взагалі таке розглядалося, така можливість?
Ответ достаточно простой. Нынешняя власть боится независимых журналистов, боится свободы слова, боится, что любые действия этой власти, они будут известны всей мировой общественности. Они считают, наверняка они мыслят такими мерилами прошлого века или начала 90-х годов, когда еще существовал Советский Союз, что если заткнуть рот журналистам, всех посадить за решетку, взять под контроль все средства массовой информации, то можно спокойно делать свои темные дела, даже плюя на все общественное мнение. Поэтому Роман для них наверняка являлся такой фигурой, является такой фигурой, которая, ну, для них очень символична. Я так думаю, что покрасневшими пальцами они наверняка где-то там поднимают бокал за успех проведенной операции, потому что для них это, ну, хороший, в кавычках, для нас, конечно, для них это такой хороший повод для того, чтобы показать, а вот мы умеем, мы действуем и так далее. Но они забывают о том, что они всему мировому сообществу показывают о том, какими методами они действуют, что их методы незаконны. Они носят полностью бесчеловечный характер. Пытки, задержания, нарушение закона – это все, конечно же, очень-очень печально.
І ще останнє питання, Слава Дмитрі. Ви, я так розумію, ну, ви сказали про те, що ви 8 місяців знаходитеся за межою. Я так допускаю, що це країна Європейського Союзу. Скажіть, ці хтось ось вам за сьогоднішній день, після того, як стало відомо про затримання вашого сина, вже, ну, скажімо так, вийшов з вами на зв'язок, щоб допомогти вам, тому що, ну, я так розумію, що ви трошки опинулися сам на сам за тою бідою.
Да, да. Ви знаєте, я хочу выразить слова огромной благодарности всем тем неравнодушным людям, порой даже незнакомые, которые выходили с нами на связь, писали нам сообщения, даже звонили, высказывали слова поддержки, предлагали помощь. Но самая лучшая помощь сейчас – это поддержать нашего сына, который находится там. Это информация – это четкое, правдивое изложение информации. Ведь мы до сих пор не знаем, где он и в каком он находится состоянии. Поэтому Нам очень много поступало и поступает звонков, сообщений от неравнодушных людей, потому что все прекрасно понимают, что какая ситуация произошла, и мы выражаем, конечно же, слова огромной благодарности всем, кто нам выражает сочувствие, содействие и предлагает помощь. Спасибо.
Дякую так само вам, великі. Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Дмитро Протасєвич, батька блогера Романа Протасєвича, якого сьогодні затримали у аеропорті Мінську після того, як самоліт загинув у Греції, коли авіакомпанія Ryanair був примусово затриманий і у супроводженні знищальників доставлений вже фактично від литовської межі, самоліт йшов на посадку у аеропорт Мінська. Дякую великі вам, всього самого доброго, і так само нашим глядачам. Ви гляділи «Свободу преміум». Заставайтеся за свободою.
До свидання.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Імёны свободы». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мая мудрая бабуля Аўгіння рана пазнаёміла мяне са смерцю. Напэўна, таму я яшчэ дзіцянём часта загадваў заданне, каб усе мае блізкія і далёкія жылі доўга-доўга, хаця б да 100 гадоў. Згадваецца, як мы ідзем з дзядзькам Антосем Сукілойцем, старшынём беларуска-амерыканскага задзіночэння па Нью-Йоркскай 5-й авеню. Ён са сваімі шыкоўнымі падкручанымі вусамі выдае тыповым беларускім шляхцічам другой паловы 19-го стагоддзя. Хоць гаворка ідзе пра ягонае захапленне паэзіі Алеся Рызанова. А кіруемся мы да ўсесветнага гандлёвага цэнтру, дзе будзем стаяць на 110-м паверсе, глядзець на экскурсійныя гелікоптары, што лётаюць далёка ўнізе, і размаўляць пра падзеі амаль 60-гадовай даўніны. Тады, у 1939-м, Антон Сукілойц, недаўні выпускнік Віленскага універсітэту Стэфана Баторыя, пасля прыходу саветаў у Заходнюю Беларусь, стварыў у былым асмянскім павеце блізу 100 беларускіх школаў і настаўніцкія курсы. Антон загадваў у асмянах аддзелам народнай адукацыі, але за сваю дзейнасць хутка трапіў у тэрму НКВД, адкуль вызваліўся у выніку налёту нямецкай авіяцыі. Мы наведалі ў той дзень музей Гугенхайма, таму заходзіць размова пра Менскі гістарычны музей. Малады Антон кіраваў ім у час нямецкай акупацыі. Немцаў ён любіў гэтак сама моцна, як і бальшавікоў, таму і вступіў у беларускую незалежніцкую партыю. Брунатны фашызм, кажа ён, прыйшоў на змену чырвонаму. Ён чытаў мае гістарычныя апавяданні эсэ, чакае 10 вякоў беларускай гісторыі, выкінутая пасля травеньскага рэферэндуму 1995 году з пляну выдавецтва «Мастацкая літаратура» як сацыяльна незначная. Кніга, дарэчы, сабрала дзясяткі тысяч замоваў і выйшла пазней некалькімі выданнямі з дапамогаю якраз замежных суайчыннікаў. Мы са спадаром Антосем яшчэ ў вусцішным сне не можам убачыць усяго жаху, што будзе тут 11 верасня 2001-га. Тады у ліку амаль 3000 нью-йоркскіх ахвяраў загінуць і ўсе супрацоўнікі размешчана в адной з вежаў невялікае выдавецтва, у якім нашыя з Геннадзем Сагановічам 10 вякоў былі падрыхтаваныя да друку ўжо па-ангельску. Пасля другой усесветнай вайны сукілоіц займаўся арганізацыяй школьніцтва і прафесійных курсаў у лагерах для перамешчаных асобаў у заходняй Нямеччыне. Шукаў вывезеныя туды нацыстамі беларускія музейныя каштоўнасці. У Злучаных Штатах Амерыкі дзядзька Антось быў адным з найактыўнейшых беларускіх штыхоў. 32 гады ачольваў беларуска-амерыканскае задзіночэнне, супрацоўнічаў з газетай «Беларус» і Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Добрым словам успамінаюць ягоную працу ў Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Там, на вежы панад Нью-Йоркам, дзядзьку Антосю было 80. Я пажадаў яму на развітання 100 гадоў. Ён пражыў 101. Столькі і павінны жыць беларусы у 21 стагоддзі. Зоська Верас, як Наталья Арсеньева ці бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, прыжыла амаль стагоддзя, даўшы прыклад таго, колькі на добрый лад і павінны жыць беларускія жанчыны. Гэты доўгі шлях быў неймаверна багаты на сустрэчы, захапленні, самыя розныя пачынанні і здабыткі. Зоська Верас мела добрае знаёмства з Максімам Богдановічам, з тэатральным дзеячам Уладзіславам Голубком, літаратарамі Галясом Леўчыкам і Ядвігіным Ша, напісаўшы пра іх дасціпныя прыгады. Чытачы нашай Нівы, а потым заходнебеларускіх перыёдыкаў, ведалі яе як аўтарку арыгінальных абразковых вершаў. Навукоўцаў зацікавіў укладзены і выдадзенай Зоськай Верас беларуска-польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік. Тагачасныя гаспадары з Віленшчыны, Наваграчыны, Беласточчыны шукалі ў адрыўных календарах ейныя парады загародніцтва і садоўніцтва. Пчаляры выпісвалі рэдагаваны ёю часопіс «Беларуская борць», а дзеткі чыталі адрасаваныя ім заранку і пралескі, рэдактарам якіх таксама была спадарыня Зоська. З віленскай турмы Лукішкі яна вынесла вершы зняволенага Міхасяма Шары і выдала яго найпершы зборнік. А 1923 года Зоська Верас жыла ў Вільні, пераважна ў сваёй славутай лясной хатцы сярод зялёных панарскіх узвышшаў. У 1970-80 гады гэты прытульны гасцінны дамок быў месцам паломніцтва нашай інтэлігенцыі і адраджэнскіх моладзевых суполак. Я быў там усяго аднойчы, але атмасферу натуральнай беларускасці, якая панавала ў тых сценах, запомніў на ўсё жыццё. На жаль, гаспадыня ўжо нічога не чула, і візытанты мусілі пісаць свае пытанні. Зато і адказы былі грунтоўна арыгінальныя, ды суправаджаліся дэманстрацыяй унікальных фатаграфіяў і дакументаў. На 10-м дзясятку Зоську Верас прынялі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў, а ў 93 яна пабачыла выдадзеную ў Менску кніжку вершаў і апавяданняў. Калі спадарня Зоська сышла на вечны спакой, мне доўга не хацелася ў Вільню. Само неба наканавала беларускам жыць доўга, асабліва пісьменніцам, і асабліва, нібы сплачваючы доўг за ростань з бацькаўшчынай, наканавала жыць як мага даўжэй тым, хто апынуўся за межамі краіны мроі, назва якой Беларусь. Нашымі зусім блізкімі сучасніцамі былі народжаныя яшчэ па мінулым стагоддзі незабыўная вільнянка Зоська Верас і, так бы мовіць, масквічка Констанцыя Буйло. Крыху не дажыла да 95-годдзя ў эміграцыі за акіянам Наталі Арсеньеў. Далікатна кажучы, невялікая розніца ў гадах, тым не менш, дазволіла мне трапіць у адну часовую капсулю і з яшчэ недаўняй жыхаркай амерыканскага Клівленду Александры Сакович. Седзячы ў яе, за па-беларуска-багатым сталом мы высветлілі, што абое былі знаёмыя з гісторыкам Міколам Улашчыкам, а ў яе родных бацькоўскіх Ярэмічах на Наваградчыне я вудзіў рыбу, калі плыў сябрамі ад вытокаў Нёману да Балтыкі. Мы з гаспадынёю вучыліся на адным гістарычным факультэце БДУ. Праўда, яна ў славутах Уладзіміра Пічэты, Мітрафана Доўдар-Запольскага і Всеволада Ігнатоўскага, А я знов жив славутого, але наадворот, Лавренція Бацидарського. На гістфак яе, дарэчы, прывяло імкнення паглыбіць веды, каб напісаць раман пра вызвольнае паўстанне Кастуся Каліновскага як пачатак змагання за Беларусь. У 1930-м Александра выйшла замуж і паехала ўслед за сваім абраннікам у Москву. Падчас Язоўшчыны муж Дамінік, унук Каліноўца, быў высланы на Калыму. Каб пазбегнуць арышту, будучая пісьменніца вяртаецца ў Беларусь. У гады нацысцкай акупацыі была выкладчыцкая праца ў наваградскай беларускай настаўніцкай семінарыі, потым лягер для перамешчаных асобаў і вайсковы транспартны карабель, на якім Александра дабралася да берагоў ЗША. Там стала з жонкою вядомага гісторыка, літаратуразнаўцы і палітычная дзеяча Аўгена Калубовіча. Пачынаючы з 1950-х, у друку ўсё часцей з'яўляюцца ўспаміны апавяданні аповесці, падпісаныя Александра Сакович. Галоўная іх тэма – лёс Беларусі і беларусаў у гады Сталіншчыны і Другой Всесветнай вайны. Я здымаю з паліцы том яе выбранай прозы «У пошуках правды», выдадзенай у Нью-Йорку. Перачытваю аўтограф, пакінуты цвёрдай упэўненай рукою на самым парозе свайго 90-годдзя. Гляжу на партрэт прыгажуні з белымі перлавымі каралямі і на момант шкадую, што паступаючы на гістфак Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, спазніўся на цэлыя 50 гадоў. Антычны граматык Тэрэнцыян Маўр пакінуў нам мудрае выслоўе «Хабэн суа фаталі бэлі» – кнігі маюць свой лёс. Аднак цяпер амаль забыты працяг афарызму, з якім ён гучыць істотна іначай. Кнігі маюць свой лёс адпаведна таму, як іх прымае чытач. Калі б не Евгенія Чаплінская і яе лісты, дзе я знаходзіў азна залішне захопленыя водгукі на папярэднія выданні імёнаў свабоды, кніга, якую вы трымаеце ў руках, напэўна, не выйшла б. Вось толькі на вялікі жаль спадарня Евгенія судзячных чытачак перайшла ўжо ў лік гераіняў. У 1938-м заходнебеларуская дзяўчынка паступіла ў польскую гімназію імя Эмілій Плятар. Ад бацькі, настаўніка-патрыёта Тамаша Беланавіча, яна ўспадчыла любасць да мовы, да творчасці Янкі Купалы, чые радкі дэкламавала на памяць яшчэ да школьніцы. Ведала, дарэчы, гімназістка і тое, што графіня Плятар, гераіня паўстання 1831 году, лічыла сябе не полькай, а ліцвінкай і пісала на мове свайго народу вершы. На летнія вакацыі Женя прыехала ў родную вёску, а вярнуцца на заняткі ў Польшчу ўжо не паспела. Грымнула вайна. За палякамі, успамінала Чаплінская, школа была польская, за саветамі спачатку беларуская, але бальшавіцкая, і адно пад немцамі нашыя дзеячы стварылі сапраўдную беларускую школу. Не было там ніякага нацысцкага выхавання, родная мова і літаратура, гісторыя, нават беларуская музыка. Па вайне, скончыўшы педвучэльню ў Лідзе, Евгенія ўзялася вучыць малых дзяцей у роднай вёсцы, замяніўшы ў пачатковай школцы сваю маці. Настаўніца цяжка перажывала русіфікацыю адукацыі, якая ў 1970-е гады пасля гарадоў прыйшла і ў сельскія школы. Лісты Евгеніі ў розныя інстанцыі не далі плёну, але ўмацавалі беларушчыну ў душы. Неяк улетку прыехаў на гасціны да бацькоў вяскоўцаў маскоўскі студэнт і паблажліва папрасіў спадарню Евгенію назваць хоць бы адно беларускае слова, непадобнае да польскага ці расейскага. У адказ яна склала слоўнік на 1000 лексічных адзінак, а з улікам аднакарэнных прыметнікаў і дзеясловаў атрымаліся цэлыя 3000. Чаплінская пераклала з чэшскай мовы і выдала кніжку казак. Яна пераканала земляка-эмігранта Мікалая Махнача, удзельніка вайны з нацыстамі на заходнім тэатры баявых дзеянняў, напісаць успаміны, а потым перастварыла іх для выдання па-беларуску. Яна была шматгадовай слухачкай радыё «Свабода», а калі радыё перавандравала з этэру на сайт і ў сацыяльныя сеткі, не разгубілася, бо ў свае 90 з гакам камфортна пачувалася, у сеціве мела профіль у Фейсбуку. Евгенія Чаплінская была шчырою хрысціянкай, аб чым апавядае фільм Ягора Сурскага «Вернікі». І навразвала гасцей, натхнёна граючы на сінтэзатары духовную музыку. Цяпер гэтыя мелодыі прыводзяць спадарню Евгенію у мае сны. У архіпелягу ГУЛАГу Александра Салзуніцына ёсць раздзел «40 дзён Кінгіру». Ён прысвечаны паўстанню вязняў кінгірскага лагеру, што выбухнула ў 1954. У змаганні даведзеных да роспачы зняволеных брала ўдзел шмат беларусаў. Падчас разгрому таго бесстрашнага паўстання загінула болей за 700 расціснутых танкамі і расстраляных вязняў. Калі каты пашыхтавалі ацалелых на пераклічку, Надзея в адказ на сваё прозвішча крыкнула: «Далоў берыевскае беззаконне!» Непакорлівую Надзею Дзімідовіч, асуджаную ў 1949 за антысавецкую дзейнасць на 25 гадоў няволі, этапавалі на поўнач у тайшэцкія лагеры. Яна вызвалілася ў 1956, важыла ўсяго 40 кілаграмаў, але так і не была рэабілітаваная. За часамі нямецкай акупацыі Надзея Дзімідовіч вучылася ў Слонімскай беларускай гімназіі. Як і многія раўналеткі, вступіла ў саюз беларускай моладзі. «Мы хацелі, згадвала яна, жыць у роднай беларускай дзяржаве, працаваць на свой народ, а не на чужынцу, пакінуць для дзяцей і ўнукаў гэтую зямлю лепшай». За такія летуценні органы шукалі, арыштоўвалі і судзілі сяброў саюзу беларускай моладзі па ўсім савецкім раі. Надзеі ўдавалася заставацца на волі 5 гадоў, але і пераезд у далёкі Петрапаўлаўск не вратаваў яе. На допытах маладую беларуску збівалі да непрытомнасці, катавалі электратокам, але яна не назвала ніводнага імя іншых злачынцаў. У сваіх блуканнях па пакутах Надзея часта ўзгадвала юначае каханне, аднакласніка Міхася Лічко, які вылучаўся сярод слонімскіх гімназістаў і прывабнасцю, і здольнасцямі, і дужасцю да спрытам у спартовых спаборніцтвах. Пра лёс Міхася яна даведалася толькі праз безліч гадоў. Здарылася гэта на пахаванні Васіля Быкава, калі да Надзеі падышоў чалавек, які сказаў, што памятае яе са Слоніму. Міхася Лічко даўно не было на свеце, па вайне ён апынуўся на захадзе. Аднаго разу на вуліцы з ім загаварыў хлопец, які неблага валодаў беларускай мовай. На чужыне чалавек міжволі можа пранікнуцца даверам да земляка. Новы знаёмы знову і зноў заводзіў размову, што трэба вяртацца і працаваць дзеля Беларусі. Такіх, як Міхась, там, маўляў, чакаюць інстытуты, стыпендыі, кватэры. Міхась Лічко паддаўся на ўгаворы. Яго, колішняга СБМаўца, чакалі лягерны тэрмін, барак з хворымі на сухоты і хуткая смерць. Пад уражаннем запозненай на 55 гадоў страшнай навіны спадарыня Надзея напісала верш «Лёсы». Высокі взлёт хапала волі, сілы узняцца ўвысь, дзе шорхалі арлы, ды тую рунь чужынцы пакасілі. Надзея Дзімідовіч была інвалідам першай групы, хадзіла на мыліцах, але дух заставаўся магутным. Мы сустракаліся і на мітынгах, і на шэсцях у Курапаты, і на прэзентацыях свабодаўскіх кніг. Яна таксама напісала 4 кнігі вершаў і ўспамінаў. Была шчаслівая, калі атрымала ад рады БНР медаль да 100-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. На пытанне анкеты свабоды, кім з сучаснікаў вы захапляецеся, спадарыня Надзея адказала: «Маладафронтаўцамі».